Отже, це розмова із Петром Поміранцевим. Це журналіст британський, котрий приїхав до Києва, аби долучитися до роботи семінару «Спокуса пропаганди», про який вчора в ефірі «Громадської хвилі» ми вже почали говорити. Наша розмова починається з розмови про свіжу книжку Пітера, яка називається «Ніщо не є правдивим, але все можливе». Це книжка про роботу у російській журналістиці. А далі ми починаємо говорити про пропаганду та її вплив на розум нас та всіх навколо. Слухайте, думайте.
Ну, книжка пересказывает мои приключения как начинающий английский телепродюсер в веселом, а потом ужасающем кабаре России 21 века. Потому что я через свои очень субъективные приключения пытаюсь отразить те, не знаю, политические, идеологические, духовные изменения страны между 2001 и 2000, ну и начало войны. Значит, заканчивается все войной. Ну вот, ну это книжка приключения такая, такое, то, что в Англии называется такое литературный репортаж. А, значит, на грани игрового. Ну, там все настоящее, но все рассказано как нарративы. Там анализа почти что нет. Я просто хотел запечатлить те чувства, которые я переживал, пока я там был. Ну, не из-за эгоизма, а потому что так отразить эту странную страну.
В этой книге есть очень интересный, на мой взгляд, контраст между очень драматичными историями героев, о которых вы снимаете документальные фильмы и сюжеты для канала, на котором работаете как продюсер, и такой довольно безмятежной атмосферой ньюзрума, где все легко, есть такой параллельный мир людей, которые создают реальность. Как вам в этом контрасте жилось, или, может быть, вы его и не чувствовали?
Нет, ну я... Там разные вещи. Я не работал с новостными каналами в России, это уже в 2006 году уже считалось морально очень сложно. Значит, в 2006 уже мало кто этим занимался. Уже на медне закрыли, уже как-то так тоже все было очень странно. Я работал в ТНТ, я работал Я не работал в ТНТ, я работал как продюсер и получал заказы у них. И делал entertainment, в смысле развлекательные шоу, ну и только какую-то документалку такую молодежную. А, значит, там было, я жил в таком маленьком пузыре аполитичности, счастья и Ксении Собчак, «Дом-2» и там «Comedy Club». Вокруг меня, конечно, страна становилась все более странной и странной. В «Ньюзрум» там нет описания. Там есть одно... Я один раз забрел совершенно случайно на встречу Марата Гельмана на Первом канале, в 2001 году, когда я еще первый раз приезжал в Россию, и я попал на это странное совещание, которое Гельман вел для Эрнста, там политехнологами московскими. Там, где они реально сидели и придумывали, там, какое будет, там, какая будет политика в будущем, что-нибудь показывать, это отвлекать народ, и какое кино они будут делать. Ну, у вас тоже самое, встреча с политтехнологами. Для англичан это, конечно, такое поразительное, что такое не может просто быть, да? А я думаю, что для украинского читателя все очень, ну, очень знакомо, чем отличается это, там, какой-то посиделки, не знаю, в Интере. Ну, то же самое.
Но я думаю, скорее для журналистов, которые работают на таких каналах или в таких медиа, читатели или зрители могут даже, наверное, не осознавать о том, что есть этот мир.
В России все знают, там уже совершенно нету чувства, что это закулисье. Это открыто, да, вот это же открыто, же все знают, что каждую пятницу главы каналов едут там в Кремль. Все знают, что СМИ не свободные, что все это делается, но все равно не все играют в эту игру. И все-таки пропаганда редко работает на уровне индоктринации и промывки мозгов. Там более сложная игра происходит. Гениальная книжка Лизы Уэдин про сирийскую пропаганду старшего Асада. Там, где все понимают, что это туфта, но чтоб дальше жить в этом обществе, ты должен соглашаться, как будто это правда. Но в России такое происходит. Сейчас пошли более такие эмоциональные манипуляции, связанные с войной. Там уже более все так ну, совсем на уровне таких страхов, кошмаров и подсознательных клеток. Ну, в общем, такая сложная игра. Там все понимают, что все это туфта, все понимают, что демократии нет, мы играем в демократию. Но чтобы получить свою часть этого общества, ты должен как-то играть в этот шарат. И такой культ цинизма, и сарказма, и иронии. Да, нет, очень много уже исследований, в принципе, про это. Есть в Китае очень похожая вещь. Очень хорошее исследование Калифорнийского университета недавно про то, как все в Китае, которые смотрят главное их Киселёва, да, понимают, он делал опросы среди студентов, они все понимают, что это туфта, они все понимают, что они не верят тому, что там говорят, но... Те, кто смотрит эту передачу, считают, что государство сильное. Потому что государство в состоянии создать телепродукт и транслировать его, это знак такой силы и ну, такой странный танец между человеком и пропагандой. Это не... Прорывание мозгов бывает, это существует, не просто там слова, есть технологии для этого. Но, конечно, это не может быть доминантой.
И почему же это работает? Если всем понятно, что это все неправда, то как эта пропаганда попадает в мозг, если она попадает? Работает ли эта
Ну, там
пропаганда?
разные вещи. Есть момент индоктринации и так далее, и точно тоже существует. Потому что такая игра – это знак. Мы такие сильные. Ну, блин, последние 30 лет Советского Союза тоже никто в это не верил. Да? Ну, такая игра. Это такой знак от власти. Вы знаете, что у нас есть полиция, менты, ФСБ, тюрьмы, да? А вот дискурс. Вот вы должны говорить это, если вы хотите получать свои там 20%, вот, там, не платить свои налоги, жить в этом обществе и так далее, и так далее. И это такой странный ритуал. Конечно, без других рычагов власти он бы не работал, если было бы только это. Это такой знак. И люди участвуют в этом кабаре. И в том смысле, когда они участвуют в нем, это усиливает тоже их, то, что Альтузер называл interpellation, да, их сосуществование в этом. И получается такой круг. Но тоже бывает, конечно, вопрос индоктринации и так далее. Ну, там, повторы ключевых слов, ну, и так далее. Напомню, там, у разных русских политтехнологов были передачи, они просто несли билиберду, просто повторяли слово «враг» каждые 30 секунд. «Враг». Враг, враг. Но этого стало больше и больше с начала войны. И, конечно, там состояние телевидения сейчас все больше похоже на более такую культовую раскачку эмоциональную. Там, страхи, паранойи, конспирология, ломать критическое мышление. Это уже немножко другая форма пропаганды, но тоже до какой степени люди ее воспринимают, тоже очень интересная вещь. В Вашингтонском университете сейчас сделал анализ, какие слова, используемые при даче Киселева, потом появляются в интернет-поисках. Они так пытались понять, а какой степени это влияет на людей, которые пользуются интернетом. Какие-то вещи очень. Вот, например, очень резко повысилась связка фашизм Украины.
Распятый
Люди.
мальчик.
Нет, это было не у Киселева. А другие понятия, там заговор против России, потому что люди не слушают. Я просто не помню. Какие-то вещи попадают, а какие-то нет. Ну, вообще, пропаганда, мне кажется, такая вещь очень странная. Там есть моменты индоктринации, может, эмоциональных пиков, но, в общем, это такая очень странная игра, и нельзя все уж сваливать на пропагандистов. Все-таки их жертвы тоже. Не, ну это люди знают, на что, то, что они идут. Потом будут все говорить, как и в Америке говорили после Иракской войны, что о, это нас обманули. Так легко люди обманываются.
Сейчас мы говорим накануне большого семинара трехдневного, который называется «Соблазн пропаганды». И среди событий, которые там запланированы, есть отдельная сессия дискуссий, которая посвящена, собственно, пропаганде. И там есть теза о том, что культура, например, может быть такой антипропагандой. Верите ли вы в это? По вашему опыту жизни и работы в России, насколько это может сработать?
Нужно вообще определить все эти уроки пропаганды, конечно, нужно определить, что мы имеем в виду. Означает, что есть просто очень так много разных определений
Но что вы
об
имеете в
активности.
виду под пропагандой?
Ну, например, есть просто, например, идея Жака Элюля, что любая массовая коммуникация – это пропаганда. Когда ты пытаешься убедить людей одеть презервативы, чтобы они не получали СПИД – это пропаганда. Когда ты пытаешься там заставить людей голосовать, это пропаганда. Начинать войну – тоже пропаганда. Пропаганда в нашем настоящем понимании, конечно, начинается с войны, да? Когда Наполеону нужно было собрать армию, до этого были наемные армии, нужно было собрать, мотивировать страну, чтобы они почему-то воевали за Наполеона. Вот люди за деньги только воевали. И тогда нужно было создать идею национальности, армии и так далее. Это одно определение пропаганды, и в этом плане многие считают, что это неизбежная часть массового общества. Там нельзя говорить, что хорошо или плохо. Да? Конечно, в нашем понимании обычно мы другое имеем в виду. Мы имеем в виду то, что Уолтер Липман, который главный такой американский аналитик пропаганды в начале 20-х, говорит, не знаю, может, ты сможешь мне перевести, «The art of befuddlement» – «Искусство пудрить мозги». Если вы речь этого «искусство пудрить мозги», может быть ли культура быть противостоянием этому? Наверное, нет все-таки. В культуре, в смысле, арт, ты имеешь в виду, искусство?
Ну, скорее, да.
Искусство ближе к пропаганде, конечно, в этом
Почему?
плане. Ну, потому что мы тоже пытаемся вести людей в транс, там, да, отвлечь их. Нет, в этом из-за этого так хорошо, из-за этого Гитлер сразу брал самых талантливых людей, из-за этого Сталин вербовал самых талантливых людей. Самую худшую пропаганду делал Мейерхольд и Эйзенштейн. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, одна борьба с пропагандой – это именно скучное, рациональное, критическое мышление в стиле там, Джона Лока и Джон Стюарт Милла. И все эти ужасно скучные английские либеральные философы, которые заставляют тебя думать за себя. Ну, или Сократ, это хоть более такая. Нет, одна борьба с пропагандой – это вот эта скучная, дотошная, эмпирическое мышление, которое совсем не секси, совсем не фан, но только это тебя спасет от эмоциональное погружение. Нет, нет, искусство очень опасно в этом мире, все наоборот, оно плохо влияет.
Если продолжить разговор об Украине. У нас не так давно появилась такая дивная институция, которая называется Министерство информации, и до конца непонятно, это Министерство для борьбы с пропагандой или Министерство создания пропаганды. Если говорить об участии Украины в информационной войне или о попытке обороняться в этой информационной войне, что Украина может делать? Нам тоже нужно создать аналог шоу Киселева или же, не знаю, пойти путем занудных размышлений, которые заставляют думать самостоятельно?
Чаще всего, ну, здесь несколько вещей, да, пропаганда действует на что-то, да, значит, ответ пропаганде вовсе не информационный должен быть. Вот это именно то, что Кремль хочет, вечные информационные войны, вот это очень удобно будет делать, ну, как будет, как там битвы там Ахметова и там Коломойского в пиар-компаниях, вот с удовольствием. Нет, нужно понять, на что действует пропаганда и какие слабые стороны общества, там, не знаю, там, коррупция, там, не знаю, интеграция некоторых регионов, идентичность, в конце концов. Значит, пропаганда действует на слабые места, нужно лечить эти слабые места, а не там, бороться с пропагандой в этом плане. Пока вы делаете, лечите эти слабые места, вы можете вполне использовать в позитивном смысле пропаганду. Там, рекламу, там, мотивацию. Это просто средство, да, это просто средство коммуникации. Если мы говорим об информационном поле, нет, я сейчас работал на проект для давайте советы. Мы, это группа недоэкспертов европейских, давали свои экспертные советы недогосударствам европейским, как бороться с... Не бороться с русской пропагандой, а как создать... Хорошая русская СМИ, русскоязычная СМИ, и украинская, и так далее, на этом пространстве. И, ну, понятно, что не хватает очень точных вещей, что не хватает настоящего новостного агентства в России, в Украине, в Молдове, и так далее. Его просто нету. То, что РИА Новости,
то, что РИА Новости
пытались сделать, когда, ну, при Миронюк, да, там, где настоящая информация, видео, ну, все-все-все. Здесь реально нету, мне кажется, базового поля информационного, на котором кто может делать рациональные какие-то решения. Просто если то, что я вижу здесь, это просто такое, такое субъективное, комментаторское, иногда очень эмоционально вызывающее, иногда просто ужасное. Но это все не связано с информацией, да? Это такие эмоциональные вопли в стиле вечного ток-шоу. Ну, все телевидение здесь такое. Все телевидение такой огромный шустер лайв. Если нет базовой информации, мы не можем иметь настоящую дискуссию. Да? Значит, вот самое главное, мне кажется, вот строить вот это настоящее информационное агентство, чтобы люди понимали, что реально происходит. И это проблема не только здесь, это очень остро чувствуется, потому что Россия пользуется тем, что нет этой базовой информации, и никто никому не верит. Из-за этого нельзя строить. Ты не можешь все-таки строить демократию без четкой информации. Ты не можешь строить свободный рынок без четкой информации, или там люди согласились, что это правда. А пока субъективные такие танцы, тогда никогда ничего не построишь. Это первое. А второе, здесь еще безумная проблема с доверием. Было очень интересно это исследование телекритики, там, где там в Харькове. Они никому не верят. Ну, и русским СМИ не верят, и киевским СМИ, а местным вообще не верят.
Ну, голосуют за Кернеса и Добкина.
Ну, что они сильные. Ну, а за кого еще? За слабаков? Нет, ну, они же парни. Ну, конечно, мы им не верим. Нет, ну, они вообще не верят местным СМИ, они не верят добкинским СМИ. Не то, что они там ждут. Нет, ну, это вот этот странный такой дил. Как делать телевидение, которое выигрывает это доверие? Ну, это немножко другой подход к телевидению. Здесь все-таки очень сильно, и не здесь, и в России, очень сильно не развито. Ну, если скучно называть это социальной документалистикой, но всякие реалити-шоу и так далее, которые реально занимаются сильными важными социальными проблемами, но получают рейтинги при этом. То, что в Англии всегда было очень-очень сильно. И, в принципе, то, что было в Советском Союзе в документальных фильмах, типа «Как сложно быть молодым». Да? Это был один из фильмов, который закончил Советский Союз. Больше, ну, «Маленькая вера». Да? Ну, все вот это с фильмами начинали работать с социальной реальностью и психологической реальностью. Такие фильмы будут давать доверие, потому что люди будут видеть свои жизни и свои конфликты. Они дорогие, это не дешево делать такие вещи, на это нужно много времени и сил. И тогда начнется настоящая дискуссия. Я просто реально очень... Может, потому что у меня есть семьи документалистов, я еще в киношколу ходил, я реально верю в такую глубинную трансформацию, в какую-то трансформирующую миссию хорошего телевидения и кино. Я считаю, что оно реально может менять людей и общество. Ну, что другое нужно делать. Но если бы об информации нужно это делать, ну, половину проблем... Пропаганда работает, потому что есть на чем работать.
Пітер Померанцев, який приїхав до Києва, аби долучитися до роботи семінару «Спокуса пропаганди», і, зрештою, про пропаганду та її спокусливість або не дуже спокусливість. Ми її говорили у студії громадського радіо.